Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас пятница. Давайте посмотрим, что на календаре. Пятница, 4 октября, 18.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы подводим итоги, информационные итоги этого дня в рамках программы «Отбой» в ближайшие два часа вместе с вами. Вы прежде всего звоните нам по номеру 7373948. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, а смотреть и слушать нас в интернете вы можете по-прежнему в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Не забывайте ставить лайки. Нам нужен 155-тысячный подписчик. Насколько я понимаю, пока его до сих пор нет. Еще смотрите, слушать нас в интернете можно ВКонтакте.
В движении.
В движении у нас все плохо. Это по пятницам бывает, но сегодня как-то я вот не припоминаю на этой неделе, довольно давно я на самом деле не припоминаю восьмибальных пробок, а прямо сейчас они есть. В городе восьмибальные пробки, правда, к 7 вечера, да, предполагается, что и в 7 вечера они будут тоже восьмибальными, и только к 8 вечера шестибальные пробки в городе. Возможно, к 9 и вовсе 4 балла нам обещают, но это намного хуже, чем в любой другой рабочий день на этой неделе. 8 баллов прямо сейчас, 8 баллов в 7 вечера. Даже нет смысла, наверное, говорить об особенных проблемах, хотя, безусловно, бордового цвета части московских магистралей существует, например, тоже Третье кольцо от Лужников до Савеловской эстакады, а может быть, даже до проспекта Мира. То есть вся западная часть, по сути, на Третьем транспортном кольце и в ту, и в другую сторону бордового цвета, то есть едет не просто медленно, а очень медленно. Еще очень медленно едет МКАД, который и обычно в это время не сильно быстрый, от Новой Риги до Ленинграда, а прямо сейчас бордового цвета. Но тут уже не в два направления. В направлении от Химок в сторону Красногорска красного цвета, даже немножко зеленого можно словить. А вот в направлении от Красногорска в сторону Химок там сплошной бордовый цвет.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
7373948, телефон прямого эфира, Вася 408, а вы разыграете автомобиль, и сразу появится миллионный подписчик. Ну, понимаете, подписываться ради автомобиля — это не та история. Подписываться ради того, чтобы действительно посмотреть и послушать, вот это та история. У нас таким образом уже 155 почти тысяч подписчиков получилось. Зачем тогда автомобиль-то разыгрывать? Пробка, это Максим, 386, метро Ленинский проспект. Вавилова 8, не работают светофоры, нет регулировки. Пока проходил, проехал БМВ, облил с головы до ног. Ну, слушайте, вот я тут всегда, как пешеход на самом деле, я все время пытаюсь любой перекресток проходить как-то особенно внимательно, чтобы никакой БМВ не проехал и не обливал с головы до ног. Подписчиков может накрутить хомяк-хамстер. Обратитесь. Зачем? А, да. Автомобиль! Виталий говорит, розыгрыш автомобиля по пятницам — это другой программы телевизионной. В Госдуме анонсировали законопроект о запрете тарологов, нумерологов и квадроберов. По-моему, это два разных законопроекта. Хотя вот Джонни 884 пишет. А что, вы еще не дообсуждали эту историю? Действительно, продолжают обсуждать историю с ответственностью для родителей детей-квадроберов. Но это было в течение целого часа. Вы предлагаете продолжить это обсуждение? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Либо телеграм. Говорит МСК-бот. Из сегодняшних новостей: в Москве реконструируют дом-книжку на Новом Арбате. Почему-то одну. А, ну понятно, почему одну. Потому что это бывший секретариат Совета экономической взаимопомощи. Книжек на Новом Арбате, как мы понимаем, много, а это про один конкретный. Так вот, этот секретариат Совета экономической взаимопомощи, дом-книжку, признали аварийным и будут реконструировать. Это сегодня в новостях. Значит, что у нас? Новая фишка от хомяка, Максим 386 пишет. Интересная история, но я не думаю, что нам есть смысл Если алкаш нажрался до состояния свиньи, считается ли он квадробером? Тоже вопрос у 763-го. А главное, какую ответственность он будет нести? Получается, если и когда будет новый закон, представляете, он еще и за то, что квадробер получит. Могу ли я считать себя квадробером, если вкалываю как конь? Пишет Геннадий 853-й. Нет, не можете. Потому что есть, насколько я понимаю, во всяком случае, все обсуждения последнего времени, существуют исключительно формальные признаки квадроберов. Потому что, ну, вот даже наши эти обсуждения, что вот с детьми нельзя, если они... А с детьми, когда они белочки? Понимаете? Родители делают из ребенка белочку. Это вообще двусмысленно. Но это как-то, как мы понимаем, десятилетие продолжалось. А тут какая-то другая история. 630-й. Как призыв пересесть в метро с автомобилистами сработает? Водитель оставит машину в городе на платной стоянке и поедет за город на общественном транспорте, но может переждать. Я вот, во всяком случае, когда говорю, если у вас есть возможность не ехать, лучше не ехать. Можно переждать, можно поехать за город, можно и на общественном транспорте, конечно, но можно на машине, но не прямо сейчас. Неоднократно сталкивался в собственном жизненном опыте с тем, что бывает, час подождешь, зато потом за час доедешь. А если не подождешь, тогда 2 часа будешь ехать. Так лучше час подождать и час ехать. К родителям может заглянуть белочка, но это далеко не пушной зверек. Это пишет Виталий 618-й. Про Вавилова. На съезде Вавилова с ТТК не работает светофор. Сама внешняя часть ТТК от площади Гагарина ползет медленно. Это 162-й. 109-й. Дал бог зайку, даст и лужайку. Про квадроберов уже давно говорит. Ну да, вот видите, даже в подобного рода материалах не ребеночка даст бог зайку. То есть ребеночка называют зайка. Зайка моя. Это не ребеночка, правда, называли. Квадроберы не вхожи хобби хорсинга, который вроде даже в олимпийские виды спорта хотят ввести. Большой Устинский мост наглухо стоит. Это Павел 134-й нам пишет. 7373948. Телефон прямого эфира. Блогеры Лер Чек отправили под домашний арест. Это из срочных сообщений. Мы ждали, что будет. Вот блогеры Лер Чек отправили под домашний арест до 26 ноября. Что будет с ее бывшим мужем, пока, насколько я понимаю, непонятно, куда его отправят и как надолго. Напавший на мурманского губернатора признан виновным со ссылкой на адвоката, пишет агентство ТАСС. Ладно, нет квадроберов, так нет квадроберов. Поговорили о пробках, так поговорили о пробках. Переходим к следующей теме.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Следующая тема, как вы понимаете, налог на бездетность. Россия нуждается в введении налога на бездетных граждан, заявил в беседе с корреспондентом телеканала «Царьград» член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить волна негодования. Вот сейчас в нашем обсуждении мы, видимо, и должны будем разобраться, так будет эта волна негодования или, наоборот, встретит, что называется, вполне понимая предложение депутата. Конечно, будут лупить, а как же, либералы первые со свистом. Да мне фиолетово, что от мужика в этой жизни остается? Первое имя, второе дети. Ну, то есть, если второго не остается, значит, тогда будут деньги хотя бы в казне оставаться. До 92 года, насколько я понимаю, в Советском Союзе был налог на бездетность, его заменили налогом на доходы физических лиц, ну, его и другие налоги отменили, потому что ввели налог на доходы физических лиц. Налог на бездетность был довольно долго, почти 50 лет, я должен просто это напомнить. А как его платили, тоже важно, чтобы мы понимали, если мы говорим о том, что это, может быть, надо вернуть. Платили его все бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. А вот женщины не все. Бездетная, одинокая женщина налог на бездетность не платила никогда. Бездетная женщина, которая состоит в браке, вот она уже налог на бездетность платила. При этом на женщин такой налог налагали в возрасте от 20 до 45 лет. Говорят о ставке в 6% зарплаты государства. Если небольшая зарплата, ну, если, скажем, там средняя зарплата советская, это там 100-120 рублей, то вот меньше 90, там уже минус процент. А если зарплата меньше 70%, то тогда налог вообще не взимался. Так что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Интересно, а для тех, кто не могут иметь... Ну, Михаил, вот вы тоже интересно так пишете, интересно. Да давно это уже известно. В Советском Союзе же это работало. Если люди не имеют, не могут иметь детей, тогда они дают справку, и у них налог на бездетность не взимается. Поэтому, хотя это советский опыт. Как будет сейчас, мы не знаем. Или у нас могут только наказывать, а не помогать. ЭКО за свой счет, ну, не обязательно же ЭКО за свой счет, насколько я понимаю. У меня уже есть ребенок, мне этот налог уже не страшен. Павел, это Алишер, 753-й. Расцвет черных рынок справок. Это Павел, 134-й. Я за закон за бездетность, на бездетность, пишет Вася, 481-й, чтобы кроме бесплодных, а то достали собачники, прикрываются собачкой, хотя в душе child free. Ну, это ваши предположения. В собачники, которые вас достали, вполне возможно, не бездетные. Вот же в чем проблема. Когда... А это уже про квадроберов опять. Ладно, возвращаемся. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось, какая-то странная история. Давайте с вами попробуем. Да, а здесь получилось. Давайте.
Добрый вечер, да, Павел, Москва. В целом, дети есть, да, но поддерживаю, мне кажется, такой налог. В наших условиях, в нашей стране, в которых мы живем, мне кажется, да, наше общество должно позаботиться о том, чтобы у нас было будущее, значит, чтобы у нас были дети.
Подождите, то есть вот вы это называете заботой о будущем?
Но в том числе, конечно, иногда надо, как бы, так сказать, встряхнуть и заставить людей посмотреть на проблему по-взрослому.
Вы думаете, что эти 6% людей заставят заводить детей?
Ну, по крайней мере, понимаете, будет копиться сумма, которая потом как бы содержать стариков бездетных. Тоже их надо содержать, да, за чей-то счет?
Нет, но стариков содержат за счет их пенсий.
Ну, а пенсии откуда берутся? От того, кто платит, тот, кто работает. Меньше работающих, меньше пенсий. Меньше денег, тем беднее, хуже всем.
Так они платят и так. Зачем дополнительные 6%?
Дополнительно 6%, потому что если будет на это больше бездетных, надо больше, соответственно, пенсии, больше денег. Это логично.
Если больше бездетных, то больше пенсий. Я не понял. Ну, хорошо, приняли логику. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, насколько я помню, в советское время эти 6% людей на деторождение не толкали. По крайней мере, я даже не обращал на это внимания.
Ну, я тоже на самом деле посмотрел, что об этом пишут сейчас. Там говорят, что это в особо с точки зрения повышения деторождаемости не сработало.
Не работало. И сейчас это то же самое деторождение не поможет. Но в какой-то степени это укрепит, конечно, бюджет. Так что с этой точки зрения я за этот законопроект. Но еще раз повторяю, для целей повышения рождаемости он никакого практического эффекта не даст.
Так тогда для какой цели вы хотите?
Только для того, чтобы наполнялся бюджет, чтобы было чем расплачиваться с воюющими ребятами и так далее, и так далее.
Надо наполнять бюджет всеми возможными способами.
Совершенно верно.
Договорились. 7373948. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Москва. Ну, в целом, я считаю, что в Советском Союзе законодательство было выверено, и одни положения с другими как-то корреспондировались. Но в качестве примера могу сказать, что в Советском Союзе ни при каких обстоятельствах, например, Сердюков не мог стать министром обороны.
Это сослагательное наклонение, мы этого не знаем. Дальше.
Да нет.
Да-да. Давайте не будем спорить, мы не знаем этого.
Мы знаем, что журналист Рогозин тоже не мог бы стать министром ракетостроения.
А, тогда в этой логике, раз у нас Рогозин министр, поэтому налога на бездетность быть не должно.
Нет, поэтому нет. Поэтому налог на бездетность он должен быть в совокупности с другими, значит, налоговыми постановлениями. В совокупности.
А зачем? Ну, он должен быть зачем? Чтобы, ну, что?
Должен быть, чтобы обращать внимание лишний раз, с одной стороны, лишний раз обращать внимание на проблему бездетности, а с другой стороны, чтобы появилась дополнительная, значит, возможность профинансировать какие-то вещи по направлению деторождения. Ну, например, дополнительные средства.
вопрос. Возьмите с нас больше налогов. Это примерно так ведь звучит.
Конечно, абсолютно, абсолютно правильно.
Все, договорились. Я успел, будучи студентом, заплатить при подработке налог на бездетность. Было неприятно, но потом я размножился чуть позже, а налог уже отменили. Налог на дураков пора выводить, полагает 561-й. Вот бы узнать, есть ли хоть один бездетный, кто за такой налог, пишет Александр 98-й. 999-й. Хотят налог на бездетность сделать? Мне надо срочно кого-то изнасиловать. Изнасиловать изначально. Почему обязательно изнасиловать? Нет, за это будет наказание соответствующее. Поэтому вы должны это делать как-то иначе. Реально пора налог на дураков. Это 561-й. Ну вот видите, как интересно. У нас, значит, появились умные люди в аудитории. Потому что, видите, неоднократно уже говорил о том, что оценки друг друга – это такая странная история. И когда вы говорите, вы предполагаете, что вы умны. Вот это самое интересное, когда вы говорите, что надо вводить налог на дураков. Хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил, Москва. А вы знаете, вы прямо сегодня точно в тему. Я сегодня буквально с товарищем разговаривал со своим, который платил этот налог в советское время. Буквально чуть-чуть. Вот. И даже могу сказать, как он в простонародье назывался. Налог назывался «за яйца».
Ну, такое... примерно так, по-моему, не «за», а «на», но неважно.
Ну да. А сейчас я считаю, что вполне обосновано введение этого налога. Допустим, пусть эти деньги пойдут для многодетных, так сказать, целевое использование этих средств. Я думаю, что это будет вполне нормально, очень обоснованно.
Ну, так обоснуйте.
Пусть они пойдут для тех людей, у которых много детей, чтобы им было проще их воспитывать, и чтобы, так сказать, демографические наши все проблемы решались таким образом. Ну, не хочешь ты, пусть решают другие за твой счет. Небольшой, но за твой счет.
Когда вам говорят о том, что в прошлый раз налог на бездетность не очень-то с деторождением помог, вы что скажете?
Надо пробовать, надо стараться. Надо смотреть различные варианты, каким образом демографическую проблему нашу решать.
Понял. Что?
Опять же, какой-то как пилотный можно проект вести временно, посмотреть статистику.
Ну, вы же понимаете, что этот временный проект прям надолго, иначе это когда статистику мы сможем понять?
Эти минусы есть по закону.
Ну да. Взять налог на бездетность и оплачивать аборты. 162-й. У нас, по-моему, запрещать аборты собираются. Пусть те, кто вводят новые налоги, предложат способы заработка, пишет 251-й. Виталий, 618-й. Вы так много написали, Виталий, я не могу это прочесть. Дискуссия в жанре комнатная демография деструктивна. Наши акторы общественно-политического процесса превратили демографические разговоры в аттракцион по перевозке пиара и цитируемости в СМИ. В долгосрочной перспективе такие действия дискредитируют рассуждения о демографии и народосбережении. Сначала люди по такие предложения слушают и удивляются, потом над ними начинают шутить, юморить и ерничать, а в дальнейшем тема маргинализуется и даже может вызывать раздражение. Ну вот большую часть этого сообщения я прочел, но все-таки. 177-й. Довели народ своими рекламами, сериалами и шоу-бизнесом до того, что детей никто рожать... оказывается, это так работает? Значит, шоу-бизнес доводит людей до того, что они не хотят рожать. Не очень понимаю, 177-й. Вы бы хотя бы развили свою идею. Каким образом рекламы и сериалы доводят, ну, к примеру, вас до того, что вы не хотите рожать детей? Посмотрел рекламу по телевизору, потом посмотрел сериал, потом пришел к выводу, что рожать детей не надо. Очень странная история. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А любовь в Подмосковье. Вы знаете, я выходила замуж в 79-м году. И с меня брали налог за бездетность. Я сейчас вот удивляюсь, как же так? Сразу прям вот только замуж вышла, я должна родить. Хотя бы через 9 месяцев, через год брали бы этот налог на бездетность. Я не понимаю, почему это так было?
Ну, потому что некоторые не 9 месяцев, поэтому брали со всех. Родила? Будьте любезны. Кстати сказать, если ребенок умер, потом опять возобновлялся налог на бездетность.
Вот это да.
Да, так это было. 7373948. Парковки тоже платные, однако не все же платят. Нужно помогать и не деньги с народа трясти. Это Михаил 109. Андрею кажется, что Госдуму в ее нынешнем составе надо разогнать полностью и запретить всем избираться лет на 10. Чтобы, значит, они немножко мозги включали. Это Андрей 816. Григорий, справку о бесплодии дешевле купить, чтобы отстали. Но там тоже вопрос будет возникать, безусловно. 7373948. Здравствуйте. Вопрос в другом. Когда мы говорим «надо», ради чего? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, лично я воспринимаю налог на бездетность следующим образом. Вот сейчас ввели налог на повышенные доходы. Вот 5 миллионов там и так далее. Вот. При этом есть люди, которые за эти деньги кормят только себя одного, а есть люди, которые кормят, вот, например, я. Я кормлю 5 человек. И я считаю, что у меня этот налог применяться не должен, налог на богатых, но...
Налог на бездетных.
А тем,
это разные налоги.
У кого нет детей, а тем, у кого нет детей, его применять нужно.
А ради чего?
Ради того, чтобы поддержать тех, те семьи, где кормится большее количество детей.
Угу. За себя, так сказать, и за того парня. Понял. 7-3. Нужен налог не на бездетность, а на малодетность. И его не брать надо, начиная с четвертого ребенка. Далеко пошел, кстати, 123-й с этим. Там, кстати, вот налог на бездетность в советское время, он ведь не налогом на бездетность официально назывался. Он как раз каких-то на бездетных и малосемейных, что ли, что-то такое. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Налог на бездетность. Это же в совокупности вместе с поддержкой социальной семей, многодетных, малообеспеченных. Поэтому эта мера может быть применена в государстве, где нужно поднять рождаемость.
Ну вот еще, вам говорят, что раньше, когда это было, это не особо поднимало рождаемость.
Раньше, когда это было, мы жили совершенно в другом государстве. Совершенно в другом. Сейчас время другое, поэтому надо пробовать. Не помогало это на поздних сроках, а на ранних сроках это достаточно была эффективная мера.
Вы думаете?
И она
хорошо.
Была
хорошо.
Не одна.
Это понятно, но мы-то про эту... Давайте по 10 детей нарожаем, у нас же никаких проблем нет. Легко вырастим, обучим, крышу над головой дадим и так далее. Нам налогов мало, еще надо, пишет Максим 386. Здесь есть такая вот история, мне кажется, что, как правило, выступают за налог на бездетность те люди, которые, у которых есть дети. То есть они абсолютно уверены, что они-то этот налог платить не будут. Егор, 298-й, налог должен быть по затратам более ощутимым, чем траты на ребенка. Это должно быть наказание. Тебя наказывают за то, что ты не родил ребенка. Вот как-то так. Мы это должны просто проговорить. Я думаю, что нужно брать налог с государства за придумывание бестолковых налогов. Это Арам 443. 251. Налог на бездетность не простимулирует рождаемость. Дети в любом случае стоят сильно дороже, в том числе и в плане нервов. И тут, как мне кажется, все-таки главная эта история как раз не в деньгах, а в нервах. Куда мы идем? Дети должны рождаться вообще в любви, пишет 630-й. И по желанию, а не по принуждению. Это же как в армии. Не хочешь — заставим, если что, у меня трое. Так вот, я и говорю, что все эти разговоры про налог на бездетность, и главное, ответы, зачем этот налог тех, кто говорит, что его надо вводить, они как раз скорее про то, что детей надо, дети должны появляться не по любви, как это принято в истории человечества, а потому что надо. Помогать государству содержать детей-сирот должны эти люди, пишет 315-й. Люди с детьми уверены, что все эти деньги пойдут им, поэтому голос у звонящих такой счастливый. Вася, 481-й, хватит думать только о своей попке. Не хочешь детей — плати, помогай тем, кто хочет будущего. Ну а если тогда захочет человек детей ради того, чтобы не платить налог? И что это будут за дети, которые появятся не по любви? Правильно брать налог с семьи, у кого нет детей, а если у меня нет семьи, с меня-то за что брать? Ну вот за то, что у вас нет семьи, за то, что у вас нет детей, 763-й. Все просто. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанции «Говорит Москва», пятница, 4 октября, 18:36. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в отбое я. Подводим информационные итоги этого дня в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Лучше звоните по телефону 7373948.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Там сегодня тяжело. Очень тяжело. Давно такого не было. На этой неделе такого не было. Вообще ни разу. 8 баллов уже второй час. Больше того, нам обещают, что это будет еще час как минимум. 6 баллов на 8 вечера обещают. 4 балла на 9 вечера. Еще более бордовым на западе стало третье транспортное кольцо от Лужников до проспекта Мира. Совсем там тяжело. Еще более бордово выглядит МКАД перед Ленинградкой, соответственно, внутренний МКАД, если об этом говорить, от Волоколамки в сторону Ленинградки. Ну и вообще, довольно много на вылетных магистралях вот таких вот бордового цвета пробок. Еще неожиданная многокилометровая пробка на Ярославке при въезде в Москву. Вылетная вроде как магистраль, но при въезде в Москву там пробка сначала на Ярославке при подъезде к МКАДу, а потом еще и, соответственно, по Ярославке уже внутри МКАД перед Ростокиным. Там тоже, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. Следите за этим. В целом в городе 8-бальные пробки. Если есть возможность, подождите часок-другой, и только тогда выезжайте.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
7373948. Телефон прямого эфира. 162-й свернул, говорит, с ТТК на Трофимова, а там тоже пробка. Сегодня много пробок. Еще раз напомню, 8 баллов. Как можно найти, взимать налог на бездетность людей, которые не нашли спутника жизни и не могут родить детей по любви? По любви. Это издевательство над здравым смыслом и над людьми, пишет Сергей, 424-й. А Егор говорит, подождите, раньше в деревнях детей в помощь рожали. Надо, какая любовь. Понимаете, Егор, тут есть деталь одна важная. Их рожали в помощь себе. А сейчас, получается, речь идет о том, что государство говорит, рожайте в помощь мне. Чувствуете разницу? И эта разница, как кажется, принципиальна. Когда, во всяком случае, это будет доходить до разного рода законопроектов или более-менее серьезного обсуждения. Впрочем, я вижу, что это явно надо продолжать обсуждать. Продолжим обсуждать и поставим на голосование. Давайте в понедельник в программе «Своя правда». Прям поставим на голосование, вот вы за этот налог или против. И тогда уже в деталях попытаемся разобраться, насколько эффективен этот налог был в прошлом, когда он был, насколько он может быть эффективен сегодня, ну и так далее.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, еще сообщение, да, налог на пробки, чтобы не стоять. Да, действительно, надо сделать так, чтобы каждый человек, который встает в пробку, вот ему говорят, да, лучше не выезжать сегодня, прямо сейчас. Ну, выезжайте через 2 часа, а он все равно выезжает. Так надо налог ввести. И камерами легко считывать все эти автомобили, которые в этих пробках стоят. Виталий, гениальная тема, мне кажется. Очень правильно было бы это делать. 7373948, телефон прямого эфира. Звонков много. Если это за бездетность, тогда давайте перенесем эти звонки на понедельник с 5 до 6 в рамках программы «Своя правда». И там все это дело в деталях обсудим. Но чтобы здесь, на этой теме, тогда не зависать. Надо, чтобы многодетных поддерживали так же, как участников специальной военной операции. После ее окончания ловите лозунг. Вчера защищали родину с автоматом в руках, сегодня с детьми на руках. Вы полагаете, это красиво звучащий лозунг? В руках, на руках. Не знаю, не очень, мне кажется. Потом Анна, 672-я, говорит, ну вот все это значит требовать рожать детей, а потом чиновники будут говорить, что они рожать не просили. Но теперь уже не смогут так говорить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Вот, Георгий, Москва. Алло.
Вы в эфире.
Вот, я хочу свою ситуацию рассказать. Вот смотрите, у меня было 3 детей.
Не-не-не, вот. Давайте, подождите. Я же попросил, если вы про бездетность, то давайте мы это перенесем в свою правду в понедельник.
Юрий, ну я могу не дождаться, мне вот операцию сделали бы, мне катетер
поставили. Ну ладно, давайте. Ну ладно, давайте, последний звонок.
У меня было 3 детей. Вот, дочка с женой умерли от ковида в 2020 году. 2023-2024 год, вот прошлый и сегодняшний год. 2 сына погибли на СВО. Вот. И чего, с меня сейчас будут налог сдирать?
Ну, вот, слушайте, смотрите, вот, погодите, смотрите, погодите.
Подождите.
Нет, подождите. Ведь, ну я же зачитывал, как взимали налог на бездетность. Да вы наверняка это заставили. В вашем возрасте его все равно не начисляют.
Нет, ну почему? Мне всего полтинник.
Ну так, значит, все.
А, значит, уже не будут
брать. Налог на бездетность, во всяком случае, в советское время для мужчин был до 50 лет. Вот такая история. Я это, главное, зачитал в самом начале. Ладно, все, давайте закроем тему официально и перейдем к следующей теме. Вот вам и ответ на эту глупость, пишет 561-й. Вам кажется это глупостью. Другим кажется это вполне себе нормальной историей. Поэтому вот с оценками, ну, давайте не будем так перебирать. Ты глупец. Нет, ты глупец. Вот и поспорили. Это примерно так звучит. Следующая тема. Ректор ГИТИСа выступал у нас в эфире радиостанции «Говорит Москва». Его зовут Григорий Заславский. Он первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Там странная на самом деле вещь. Он говорит, ну, новость так звучит. Ректор ГИТИСа призвал актеров отвечать за публичные высказывания. Мнение известного человека может повлиять на позицию его почитателей. Если говорит известный человек, он должен понимать, что его прочитают 10 тысяч как минимум. Соответственно, это уже та позиция, которая повлияет на какие-то мнения и решения других людей. К сожалению, у нас в стране как-то уже не первое десятилетие лидерами общественного мнения почему-то считают актеров. Хотя актеры, как мне кажется, все-таки должны отвечать за чужие слова, а не за свои. За свои слова отвечают писатели, режиссер, те, кто создают, а актеры повторяют и присваивают замечательные какие-то слова своих героев, в которых они играют. Я не очень понял, на самом деле, что сказал Григорий Заславский, потому что актеры же тоже люди, актеры тоже граждане. И тогда, возвращаясь к началу этой новости, мнение известного человека может повлиять на позицию его почитателей, и поэтому, возвращаясь к смыслу, как кажется, сказанного, поэтому люди известные должны нести большую ответственность за то, что они говорят. Что скажете? 7373948, телефон прямого эфира, этот номер наберите, и я хотел бы это обсудить на самом деле. Не, должны ли актеры иметь возможность, кроме ролей, зачитывать тексты? Да понятно, что должны иметь такую возможность. Но вопрос в другом. Александр, абсолютно согласен, люди слепо следуют за кумиром и перенимают его точку зрения. То есть вы мало того, что отказываете кумиру в возможности говорить что-то, что он думает, так вы и другим отказываете в возможности воспринимать информацию. Какая странная история. Григорий говорит, а я в детстве после просмотра «Трех мушкетеров» ходил по улице, как Боярский со шпагой. Вы со шпагой ходили по улице? Вот видите, как раньше, какая другая жизнь была. Какой-то Григорий в каком-то Петербурге ходил по улицам со шпагой, и его даже не остановили. Вот мне кажется, это неправильно. 639-й. То есть Тейлор Свифт нельзя высказываться в поддержку того или иного кандидата в президенты. Ну вот получается, что какая-то такая история. Тейлор Свифт, она вряд ли входит в юрисдикцию государства российского. Но вот каким-то ее аналогом российским, видимо, нельзя тогда. Мнение папы может повлиять на ребенка. И папа должен нести ответственность за то, что он говорит. Так что мне кажется, что мы, во-первых, все несем ответственность за то, что мы говорим. А Михалкову нельзя поддержать Путина. Если возвращаться к тому, что сказал Заславский, он говорит, писатели, режиссер, те, кто создают, они отвечают за слова. Но на самом деле, еще раз, он же говорит о том, что все должны нести ответственность за то, что говорят. И актеры тоже. Как если бы на данный момент существовало такое правило, при котором актер может все что угодно говорить, а ответственности за это не несет. Андрей говорит, тут важно, чтобы к известным людям в этом случае приравнивали депутатов Государственной Думы тоже. То есть и они несли такую же ответственность. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва. Михаил Суперб, Ярославка. Конечно, за слова нужно отвечать. Тем более, что нас слушают дети, смотрят наши поступки. Все то, что мы делаем, это потом выливается воспитание. Вот это вот нужно все контролировать. Но я бы еще, значит, добавил. Конечно, актеры диктуют какую-то определенную свою историю, на которую люди оперируются потом, да? Но у нас же гласность, как бы, за каждое слово тоже не спросишь, да?
Ну так вот, это как раз вопрос для обсуждения. Получается, что если ты человек более популярен, то, может быть, спрашивать начнут за каждое слово.
Ну, наверное, надо спрашивать. Но, опять же, а судьи кто?
тоже вот вопрос. Это, тут еще вопрос, Алексей, пока вы вот говорили, Алексей нам пишет 293-й. У нас по Конституции вообще-то всем даровано равноправие, и более равных и правых не существует. То есть более популярный и менее популярен с точки зрения активной ответственности, они должны быть равны.
Не, ну тут все верно. Как бы тут что спорить-то? Конституцию придумали не дураки. Но нам же ее исполнять.
Но, с другой стороны, видите, люди звонят и говорят, что те, кто воспринимает информацию от кумиров, часто ее некритично воспринимают. Андрей говорит, известные люди наравне со всеми имеют право высказываться обо всем на свете у себя на кухне. А вы тоже, значит, только на кухне можете высказываться. И вот это вот сообщение ваше я прочитал зазря. Надо запретить сообщение. Я правильно понимаю, Андрей? Ведь мы же не на кухне сейчас. За слова отвечать не нужно. Если другие простачки ведутся на слова, это их проблема, пишет Антон 30-й. Тоже странная история. Слова значат. Это известное выражение. Смотря какой актер, некоторых не понять, они в роли или уже нет. Например, Машков в кино всегда играет Машкова, уверен Григорий. Но мы-то как раз говорим не о том, что делает в кино Машков, а о том, что он делает, выйдя из кинообраза. Это хохма была, пишет Андрей. Ну, тогда пишите, это хохма. Что, я должен разбираться, что ли? Вы сейчас хохмите. Понимаете, это хохма, это анекдот. У вас это вот, как вы написали, на анекдот-то не похоже. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. В Питере не единственный был сам товарищ со шпагой. Я в черемушках выходил со шпагой и в материной шляпе. Папа мне вытащил, и пацаны... С удовольствием играли, никто нас не забирал.
Пора, порадуемся. Ну, я понимаю. Хорошую фразу сказал слушатель, пишет Алексей, 777-й. Конституцию придумали не дураки, но нам ее исполнять. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Я считаю, что если человек не обременен властью какой-либо, да, неважно какой, то, в принципе, он может высказывать свое мнение, свои, там, я не знаю, какие-то переживания, еще какие-то мысли, свободно, как любой другой гражданин. Потому что только власть, да, то есть и должность накладывают какие-то отпечатки, какие-то ограничения.
Но секундочку.
И то в официальной среде.
Вот подождите, значит, чиновник не может в разговоре с журналистом, ну, то есть в публичном разговоре, высказывать свое личное мнение, разве это правильно?
Нет, смотрите, еще раз. То есть он может выражать свои мысли, да, просто в общественном пространстве может, без проблем. Но когда идет какое-то обсуждение какой-то позиции государственной, он должен высказывать именно от лица государства. Я вот про что говорю.
Ах, в этом смысле? Ну, мне казалось, что это само собой разумеется. Было бы странно.
А что касается актеров, да, то это просто обычный человек. Это такой же работник, там, я не знаю, как, допустим, я не знаю, как продавец, как артист, как
монтажник. Мне тоже кажется, что в этой логике тогда надо говорить о том, что, значит, если ты не режиссер, не писатель или еще кто-то, тогда тебе вообще нельзя высказываться, потому что актеры — это то же самое, что слесарь или водитель автобуса. Значит, им тоже нельзя.
Почему? Режиссерам?
Нет. Просто мы возвращаемся к исходнику. Актеры все-таки должны отвечать за чужие слова, а не за свои. За свои отвечают писатели, режиссер, те, кто создают, а актеры повторяют и присваивают какие-то другие
это
слова.
Это да, полностью как бы согласен.
Ну вот. Хорошо. Катя, если мнение актера — это мнение какого-то актера, то чего бояться в правительстве? А если бояться, значит, актеры правду говорят на широкую аудиторию, чего же в этом плохого, совсем не ясно. Так мы как раз говорим о том, что даже не про актеров. Мы вот зацепились за фразу «мнение известного человека может повлиять на позицию его почитателей». Валерий говорит, высказываться-то можно, слушать не обязательно. А вот это как раз кажется мне вполне себе разумным. Если человека слушают, значит, он как-то этого добился. Ну, вот этого доверия людей. А если люди воспринимают его высказывание не критично, так это уже проблема тех, кто не критично воспринимает то, что говорит человек, который добился доверия. Нет? Вот слушать ведь не обязательно. И тут прав Валерий 318-й, Виталий. А зачем водителю автобуса говорить о политике? Он же не политолог, в политике не разбирается. Его задача водить автобус от Филевского парка до Каширской, а не анализ внешней... С одной стороны, да, не анализ внешней политики Байдена. Но, с другой стороны, водитель автобуса такой же гражданин Российской Федерации, который в некотором смысле обязан разбираться в политике, потому что в некотором смысле он в ней должен участвовать. Если у водителя автобуса микрофон есть, и аудитория, кстати, есть, а власть у него тоже есть, потому что там начальник колонны, это Григорий 859-й, уже все продумал в этом смысле. Так я к тому, что, конечно, по идее, говорить о политике могут и должны все. Давайте голосовать в теле, пишет 200. Это как? Интересная история. Многим политологам тоже стоило бы запретить говорить о политике. Иные таксисты умнее. Значит, таксисты могут. Актеры — это там вопрос. А популярный. Вот мы же все-таки возвращаемся. Не умнее или не умный? Это очень субъективное тоже мнение. Каждый по-разному смотрит. И опять же, ведь каждый из нас уверен, что мы-то с вами точно умные. Они не умные, как другие, которые вокруг нас. Так вот, возвращаясь к тому, что мнение известного человека может повлиять на позицию его почитателей. И это не Заславский предлагает, и это я как раз предлагаю как вариант обсуждения. И если это так, тогда мнение известного человека должно оцениваться по более строгим меркам. Сейчас мы договоримся до того, что о политике вообще только Путин будет говорить, пишет Виталий 618. Может быть. Получается, что иностранные агенты ничего плохого-то и не сказали, а проблема оказалась в том, что мы позволили себе это послушать. Считаю подобную логику порочной, поскольку такое понятие, как лидер общественного мнения, активно прорабатывается, и многие специально работают над этим. Люди имеют вес нашего восприятия, нравится это или нет. Это что, маркетологи? Как маркетологи? Если водитель автобуса будет микрофон пропагандировать в автобусе. Насколько я понимаю, это ему запрещено какими-то правилами, но он же может в свободное от работы время. Мы же не говорим о том, что он делает на работе. Самое опасное, что водителя автобуса будет не выключить, если что. Ну, я думаю, что кто-то найдется, кто придумает, как это сделать, если и вдруг это произойдет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, вы знаете, тут уже почти сказали это о том, что я хочу сказать. Ну, Лома, лидер общественного мнения, как кто бы он ни был, актер там, политолог, извините, ведущий на радио, это тоже может быть ломом. Вообще всем следить надо за тем, что говорим публично. Ну, а им особенно, что такое?
Так вот, нет, вот вы мне скажите другое. Вот что такое особенно?
Значит... Особенно, ну, не так, как Вася на лавочке после банки, понимаете? Просто обращать внимание на характер высказывания. А что здесь от особенного? А почему люди так... Что, все хотят какой-то контр что-то тут разговорить? Почему обязательно нужно говорить что-то контр власти и так дальше?
Нет, как тут это? Вопрос на самом деле. А если люди этого не делают, тогда их надо наказывать?
Чего они этого не делают?
Ну вот вы говорите, ломы должны быть более внимательны к тому, что они говорят. Да. А если не делают...
Но мне кажется, у нас уже есть какие-то механизмы, чтобы пропаганда, агитация там не наших, так сказать, ценностей, прочего. А что такого?
Вопрос в том, что, допустим, вот человек на лавочке, да, занимающийся вот этим вот противным государству и противным закону делом, и человек, который является ломом, то есть лидером общественного мнения, вот им ответственность должна быть одинаковой за одно и то же.
Ну, в принципе, да, только на лавочке его услышит только его маня, или такой же, извините, ну, не хочу ничего говорить, все хорошие, маня и прочее. Угу. А тут резонанс другой, Юрий.
Так вот, вот и вопрос, а за этот резонанс должно быть дополнительное наказание или нет? Мы этот, у президента есть доверенные лица, которые представляют его перед выборами. Там и артисты, и врачи, и заводчане, пишет Григорий 859. Виталий зачем-то решил написать: политика Байдена недостаточно хороша и уважаема. Харрис погрузит США в хаос, и следующая остановка — площадь Ромена Ролана. Шутка, сразу написал он. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получается. 7373948. Телефон прямого эфира. Представляю себе интересную ситуацию. Актер агитирует за Путина, и этого актера наказывают. Это Андрей 892. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вообще считаю, что наказывать человека за высказывание и за их точку зрения – это неправильно. Вот. Другое дело, что человек не должен пропагандировать какие-то вещи, которые запрещены законом, так, там что-то связано с наречением.
Так вот об этом-то, собственно, и речь. А если он делает то, что запрещено законом, должна ли быть ответственность одинакова у человека на лавочке у подъезда и у человека, который делает это на большую аудиторию, потому что он известен? Мы сейчас даже не пытаемся говорить, в СМИ это он делает, в собственном блоге и так далее. Может быть, он на улице это делает, и просто многие ему верят.
Ну, я считаю, что, понимаете, ну, тут очень тонкая грань. Вот кто определит, что, например, высказывания неверные?
Ну, вот тогда, кто? Подождите, тогда вы же начали говорить с того, что есть же закон, и вот это нельзя. А теперь вы говорите, а кто определит, что это нельзя?
Есть закон, который, я понимаю так, что если человек высказывается что-то против свободы личности, его физической неприкосновенности, там еще, если человек высказывает свое мнение по политике, например, или по тому, какую политику ведет государство, власть, он должен это делать, его за это нельзя наказывать, иначе власть перестанет вообще понимать, в каком она социуме находится, понимаете?
Никто с этим-то не спорит, мы пытаемся разобраться, одинаковы ли с точки зрения возможных последствий за неправильно сказанные вещи обычный человек и популярный.
Я считаю, что закон одинаков для всех, и для депутата, и для Вани с банкой.
Угу. То есть все-таки так. Хорошо, договорились. Иной раз слухи Славки от подъезда, от бездубых старух и сарафанное радио куда авторитетнее, чем слово актера больших и малых академических театров. Тоже вопрос, короче, кажется правильным. На улице агитировать нельзя, напоминает Григорий 859-й. Сейчас же у нас ковидные ограничения. А Антон 30-й говорит, а у вас странный вопрос. Конечно, ответственность публичных людей должна быть больше. Это очевидно для меня. Но вот видите, для вас это очевидно, а для большинства дозвонившихся не очевидно. Они говорят о том, что ответственность должна быть одинаковой. 7373948. Этот номер набирайте, присоединяйтесь к нам по телефону, либо пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Есть вариант писать через Телеграм. Говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Давайте.
Я в эфире?
Да, конечно.
Я считаю то, что самые большие влиятельные мнения можно говорить на этапе, когда человек еще, например, в школе или в институте, и у преподавателей тогда тоже очень большая власть, влияние на все общественные мнения, тем более на подрастающее поколение. И тогда этот круг можно расширять и расширять.
А нужно расширять и расширять?
Я считаю, что нет, просто здесь уже можно дойти до какой-то стадии потери смысла вообще.
Хорошо, договорились. 7373948. Теперь с вами. Да, прошу.
Здрасте.
Здрасте.
Я считаю, что кто агитирует, у него больше ответственности, чем у дяди Вани, который на лавочке ведет беседу.
Нет, подождите. А мы же сейчас как раз не говорим, что один ведет беседу, а другой агитирует. Мы говорим, оба ведут беседу.
Нет, когда человек публичный, он агитирует, он направляет массы, да, донося их свою идею.
Подождите, известный человек начинает говорить о том, что, к примеру, он думает о политике. Он что, не имеет права?
Нет, думать он имеет право, но он с точки зрения агитации доносит информацию. Не то, что он думает, а агитирует.
Не, а подождите, а вот если он просто то, что думает, говорит, а не агитирует, или так не бывает?
Не бывает, нет.
Договорились, тогда другая история. Человек популярный, что бы он ни говорил, это все-таки уже агитация. Есть и такой взгляд. Популярных людей ставят в кумиры. Их поведение диктует моду, поэтому к ним прислушиваются и ими манипулируются общественные мнения. Примерно о том же, видимо, Кирилл 593. Антон 30. Штраф за превышение скорости на 20 км в час меньше, чем на 40 км в час. Штраф за неправильные слова в обществе 5 людей должен быть меньше, чем слова, сказанные на аудиторию в миллионы. Еще раз напомню, мы разбирались с тем, насколько мнение известного человека может влиять на позицию его почитателей, а, следовательно, насколько сильнее должна быть его ответственность. Прямо сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 октября, сейчас 19.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем подводить информационные итоги этого дня в рамках программы «Отбой», обсуждая с вами главные темы. Вы, прежде всего, звоните нам в прямой эфир без предварительного отбора, без предварительной модерации. Номер 7373948, код города 495. Не забывайте, если когда вы набираете этот номер, вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Можно писать смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить, слушать и смотреть нас в интернете можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Вот, собственно, все. Но как и каждый час, как и каждые полчаса, сначала о пробках.
В движении.
Плохо едет город, традиционные пятничные пробки, но сегодня они какие-то особо напряженные. 8 баллов, уже второй час, ну, нам обещают, что к 8 вечера будут уже 6-бальные пробки, к 9 и вовсе 4 балла. Много, очень много бордового цвета, обращаем особое внимание, говорил уже про Третье транспортное кольцо на западе, говорил уже про МКАД в районе Новой Риги, в районе Волоколамки, в сторону Ленинградки. Теперь обращаем внимание на то, что творится на шоссе энтузиастов, тоже бордового цвета. Пробка, может быть, не такая многокилометровая, но очень заметная пробка и довольно растянутая. В километрах я не знаю, но думаю, что километра 2-3-то будет точно. И она, как вы понимаете, это особенность шоссе энтузиастов, за МКАД уходит. Она там еще, за МКАДом начинается. То же самое, проблемы на Щелковском шоссе бордового цвета. Небольшая пробка от этого, в общем, довольно сложно от этого места было ожидать какого-то другого варианта. И еще место, от которого нельзя было ожидать ничего подобного. По-прежнему Ленинградка... Ой, да почему я говорю Ленинградка? Ярославка, конечно. Ярославка стоит внутри МКАД. Перед Ростокиным сильно, то ли там ДТП, то ли что. Но Яндекс показывает, что дорожно-транспортное происшествие тоже бордовое. Бордового цвета пробка, и причем это ДТП, насколько я понимаю, уже почти рядом с Ростокиным. Люди стоят в пробке почти от МКАДа. Чтобы вы понимали, это там, по-моему, километров 8, может быть, даже чуть больше. Поэтому километров 6-то точно в этой пробке, наверное, будет. Хотя я вот не буду запросто так на взгляд говорить, но несколько километров. Это точно. 8 баллов прямо сейчас, 8 баллов было час назад, 8 баллов... Видимо, еще какое-то время будет, но к 8 вечера обещают 6-бальные пробки.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, что лишать, кого-то надо лишать сладкого, пишет 226-й, 618-й пишет: в 21 веке благодаря интернету любой человек сможет стать популярным, можно написать свое крайне необходимое мнение в соцсети, его прочитают люди, начнут репостить, и все твое мнение интересно. Да, возвращаясь к этому разговору, если уж совсем ненадолго мы вернемся, то, безусловно, получается, что ты заранее, главное, не знаешь. Если мы говорим о том, что человек популярный должен нести большую ответственность, то интересная история, ты заранее не знаешь, что ты можешь нести большую ответственность как популярный человек. Потому что ты написал свое крайне необходимое мнение в соцсети и предполагал, что его прочтут 5 человек. А вы взяли и прочли 5 миллионов. Не буду утверждать, что так бывает очень часто, но, скажем, вместо 5-500 человек бывает чаще, вместо 5-5 тысяч бывает тоже довольно часто. И вот если мы говорим о том, что 5 тысяч это уже популярный, то получается, ты писал, думая, что ты на лавочке пишешь перед домом. А когда уже написал, выяснилось из-за интереса аудитории, что ты вполне себе популярный блогер. Во всяком случае, по отношению к этой записи. И что с этим делать, совершенно непонятно. Но если говорить о том, что разная ответственность должна быть у популярных людей и людей менее популярных за то, что они говорят и думают. Срочное сообщение. Футболист сборной России Александр Головин продлил контракт с Монако до 2029 года. Юань по итогам недели вырос на 17 копеек и завершил неделю на московской бирже на уровне уже в 13 рублей 45 копеек. Это все с линии, с ленты агентства РИА Новости. Ну, а на ленте агентства ТАСС здесь почему, собственно, Лерчик и ее муж отправлены под домашний арест. В случае с Лерчик есть объяснение следователя МВД, который, собственно, агентство ТАСС сейчас как молнию и приводит. Она может уничтожить или скрыть доказательства, если ей не назначить домашний арест. Но мы уже знаем, что этот домашний арест назначен в данном случае. Это уже было в новостях примерно полчаса назад. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Про зарплату хотел спросить вас, как у вас меняется средняя номинальная зарплата, то есть сумма, которую получает работник до вычета налогов, в Российской Федерации теперь уже 85 тысяч рублей. Размер ее вырос на 18%. Это следует из доклада «Социально-экономическое положение России». В месячном выражении, правда, по сравнению с июнем, средняя зарплата в России даже немножко уменьшилась. В июне было 89 тысяч, а в июле всего 85 тысяч. Но как бы то ни было, вот от 85 до 89 тысяч это теперь средняя зарплата по Российской Федерации. Реальная зарплата после вычета инфляции тоже увеличилась в годовом выражении на 8%. За вычетом инфляции, пусть даже официальной инфляции, но официальная инфляция пока, во всяком случае, называется достаточно высокой. И вот 8% реальная зарплата выросла. Что у вас, что у тех, кто окружает вас? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Владимир зовут. Вот по поводу зарплат хочу сказать. Ну, вот я в Москве живу, работаю. У меня оклад в районе 75-80 тысяч рублей.
Угу.
Вот. Последний раз, скажем, повышение было... Ну, нам, скажем так, индексируют зарплату ежегодно где-то в районе там 10-12%. Я просто что хотел сказать. Вы заметили такой момент, когда говорили про зарплату средней по России. Я хочу сказать, что это совершенно не так. То есть если мы берем общую по России... То есть это как средняя температура по больнице. Вот, скажем, те, кто статистику приводит официальную, да, они говорят, что вот средняя по России, например, там 80-90 тысяч. Но это, я думаю, что далеко не так, потому что средняя зарплата, если брать, например, Москву, и если брать, например, какой-нибудь город, скажем так, поменьше, да, населением там, а на удалении от Москвы, то там зарплата будет далека, а даже вот от этой цифры будет.
Да, но средняя зарплата, что бы вы ни говорили, она такая. Никто не отрицает, что в Москве выше средняя зарплата в Москве выше 100 тысяч рублей. Это известная история, во всяком случае официально. Зарплата Савелия 884-го выросла так, что он иногда позволяет себе не работать. У Антона 30-го буквально вчера зарплата выросла сразу на 7%. Андрей 892-й говорит, что средняя зарплата показатель не очень говорящий, лучше брать медианную. И что? Мы в данном случае ведь говорим о том, какая средняя зарплата. Вы можете говорить о медианной. Мы же не говорим, что это и есть истина в последней инстанции. Но она такая. 85-017. 7373948. Телефон прямого эфира. Что у вас с зарплатой? Кстати сказать, 85 тысяч – это до вычета налогов. То есть еще надо подоходный налог убрать. Насколько я понимаю, другие налоги все-таки сюда уже не входят, которые бухгалтерия там просчитывает. 7373948. Телефон прямого эфира. В оправдании статистики – это Савелий, который может позволить себе не работать. Могу, говорит, заметить, что основная часть населения живет в основных мегаполисах, где зарплата вполне достойная. Но вот опять, что такое достойная зарплата? Мы недавно, по-моему, в этом месяце, еще, наверное, в сентябре это была история, что для счастья теперь людям нужна зарплата в 300 тысяч рублей практически. А мы тут говорим достойная зарплата. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Добрый вечер, Виктор. Вы знаете, вот тут еще вопрос. А зарплата военных на СВО, она входит вот в эту статистику?
А вам важно, подождите, вам важно разобраться в этой статистике, или вы хотите сказать, что у вас вокруг ни у кого такой зарплаты нет?
Ну, вы знаете, настолько не поднялась. Ну, где-то в среднем, где-то 70, 80, 60 даже, вот так скажем.
60-70. Это в Москве?
Да.
Это в Москве.
Вполне себе производство.
Так, как она поднялась за год?
Ну, где-то процентов, может быть, на 5-7 максимум.
Хорошо.
Не плачут, говорят, денег нет.
Понятно. Еще раз. Значит, есть те, у кого зарплата растет меньшими темпами. Судя по тому, что это сильно отличается от средней московской зарплаты и того, что мы неоднократно здесь в эфире обсуждали, очень многие москвичи получают сильно больше. Зависит от региона, пишет Максим 386-й. В 40 тысяч во Владимире, в столице больше, в маленьких регионах меньше. Не повышали уже 2 года. Может, Москва? У нас никак. Антон, если из 85 вычесть налоги 13%, получится примерно 74. Ну, хорошо, что вы так посчитали. Я не уверен, это на совести Антона все эти подсчеты. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что слушатели как-то по-своему считают, даже в простых математических формулах. В том году зарплата была за год 2 миллиона 900 тысяч, пишет 999. В этом году пока 1 900 000. Сомневаюсь, что прошлый год смогу догнать. Оплата сдельная, план только повышают, медицина, и тут не дописал. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Что вы можете рассказать по поводу зарплат? Рассказывают нам, оперируя средними цифрами по Российской Федерации, что среднемесячная номинальная зарплата выросла за год на 18%. Тут даже вот не про 85 тысяч рублей есть смысл спорить, а именно про 18%. Коммунальные платежи, вот нам присылает Арам картинку, коммунальные платежи точно не выросли на 18%. Получается, что средняя зарплата растет по сравнению с платежами за ЖКХ опережающими темпами. Ну и еще, реальная зарплата после вычета инфляции, как говорят, увеличилась в годовом выражении на целых 8%. Такой цифры я, честно говоря, пока не видел. Что у вас? 7373948. Интересно, какая зарплата нормальная при таком росте не только тарифов, но и всего остального? Рост тарифов меньше, чем заявленные сейчас росты в 18%. Тарифы настолько не выросли. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Андрей, Москва. На самом деле могу бы подтвердить, что рост зарплат он опережает рост стоимости услуг ЖКХ. Что касаемо инфляции, опять же, мы о какой инфляции говорим? Об официальной?
Конечно.
О реальной инфляции. Если официальная, безусловно, те, к сожалению, нарисованные цифры зарплаты опережают. Если говорить условно обо мне, о моем окружении, мы берем не только Москву, потому что я общаюсь со многими людьми в России, за последний год в среднем у людей зарплата выросла где-то от 25 до где-то 50%, и это именно официальная зарплата, то есть не общий доход, а именно зарплата как наемного сотрудника.
А у вас все вокруг работают в оборонке?
Нет. Очень мало кто работает в оборонке, на самом деле. В основном это FMCG, в основном продукты питания, медицина и т.д. То есть, если мы говорим, допустим, о медицине, то люди, которые условно работали в медицинских учреждениях и получали зарплату ниже ожидания, они просто переходят в другие медицинские учреждения. Сейчас дефицит кадров действительно существует, причем практически везде. И за специалистов готовы платить больше. Я знаю людей, за которыми именно охотятся и которых перекупают.
Хорошо. До вычета налогов это не вычет подоходного, а НДФЛ. Вадим, вы прекрасны. Вы полагаете, что налог на доходы физических лиц и подоходный налог – это два разных налога? Это интересно. Олег пишет нам, выросла на 10% зарплата и стала 86 тысяч в Москве. Вот у нас есть человек, который живет как средний в России. Правда, он в Москве. В Москве, получается, это ниже среднего. Но по России, вот Олег, пожалуйста, он получает примерно как средняя номинальная зарплата в Российской Федерации. Хотя, еще раз, я подозреваю, что Олег без вычета, точнее, с вычетом НДФЛ, то есть уже чистыми, приводит цифру 86 тысяч. И тогда это сильно больше, чем средняя зарплата в Москве. 250-й. Живешь в иллюзии лично ты. Все вранье, пишет 250. Вот все, кто сейчас рассказывал про рост зарплат, живут в иллюзии и врут. с точки зрения 250-го. 420-й, вот тоже не знаю, с точки зрения 250-го, правда, неправда. У меня, говорит, двоюродный брат говорит, что у него зарплата 25 тысяч рублей. Но вы же знаете, как живет ваш двоюродный брат. И тогда вы можете примерно себе представить, у него действительно 25 тысяч рублей зарплата, или это все-таки официальная зарплата, о которой он говорит, и есть какие-то другие доходы, на которые живет, к примеру, он и его семья. 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, мы начали с того, что мы заговорили о среднемесячной номинальной зарплате, которая в Российской Федерации составила, это следует из доклада «Социально-экономическое положение России», 85 тысяч 17 рублей до вычета налогов. Ее размер за год, говорят, вырос на 18%. Реальная зарплата с вычетом инфляции увеличилась на 8%. В отраслевом разрезе самая высокая зарплата у Росстата у сотрудников сферы финансовая и страховая деятельность. Там почти 200 тысяч рублей средняя зарплата, и годовой прирост, главное, там один из самых стремительных. Динамика 26%. Мало того, что у них высокие зарплаты, так они еще и быстрее всех растут в зарплате. А вот те, кто нефть добывают, они тоже много получают. Сейчас они получают чуть-чуть меньше, чем банковские работники, но тут есть важная деталь. Год назад они получали даже больше, чем сейчас. Средняя зарплата в добыче нефти и природного газа чуть-чуть уменьшилась. На 1.5%. Но, учитывая, насколько больше стали получать банкиры, то вот, видите, получилось так, что теперь газовики и нефтяники получают банкиров меньше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Борис, Москва. У меня, например, уже третий год не растет зарплата, потому что основной доход я получаю от бонуса с продаж, потому что я в сфере продаж работаю.
Так.
Соответственно, честно говоря, никакой корреляции с общими данными Росстата. Ну, наверное, мой случай не совсем правильно представляет выбор.
Ну, и все-таки вы один из граждан Российской Федерации, и из вашей зарплаты это среднее тоже складывается. А вокруг вас?
А вокруг нас, у супруги, у нее зарплата выросла процентов, наверное, на 15 суммарно за этот год. Обещали индексацию сделать в декабре. Вот. Но с учетом того, что руководство ее компании не совсем рационально расходует средства, скорее всего, им индексы и в этом году индексировать им не будут.
Но все-таки 15% вы подтверждаете. Тут нам говорят, средняя зарплата по России выросла на 18%. Ну, примерно так же. Наблюдая за знакомыми, пишет Савелий 884, вижу, что зарплата растет у тех, кто не боится менять места работы и сферы деятельности. Как пример, человек сменил за 2 года 3 сферы и увеличил доход несколько раз, причем человек без образования. Наталья 008. Моя зарплата 13500. Живу с дочерью, не хватает, по субботам подрабатываю. Вот видите, есть и такие истории. В Пионерском и выше по берегу за работу за 15 тысяч дают взятки, чтобы устроиться, а это Калининградская область, утверждает 250-й. Ну вот, возвращаясь к тому, что написал другой слушатель, надо просто менять сферу деятельности или место менять. Если в Калининградской области, в Пионерском и выше по берегу не платят больше, чем 15 тысяч рублей, значит, надо менять место работы, в смысле, место жительства. А что делать? Чтобы устроиться в Калининградской области, значит, надо искать другие места. Может быть, Калининград, может быть, там платят хотя бы больше, чем 15 тысяч. Евгения рассказала, что она работает на федеральном телевидении. Теперь мы знаем, Евгения 329-я работает на федеральном телевидении. Видимо, где-то она написала, какая у нее зарплата, но это, видимо, до меня пока не дошло. Николай работает в государственном учреждении, водителем, зарплата на руки 115, но Николай 164-й не написал, как она изменилась. Тут ведь у нас самая интересная история. За год выросла на 18% зарплата, говорят нам, и учитывая официальную инфляцию, получается, что у всех реальные зарплаты в среднем выросли на 8%. За вычетом инфляции, за вычетом налога 8% роста. Реальные деньги выросли. И вот насколько вы это заметили или не заметили, мы, собственно, это дело и обсуждаем. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. 250. Ну, туда. Вот тогда другая история. Туда и едут за 35 тысяч рублей. Они работают в Калининграде. Но 35 – это все-таки меньше, чем 85. Тогда тоже интересная история. Получается, значит, это какие-то люди, у которых нет специальности. Ну, потому что вряд ли можно себе представить, что в Калининграде радикально ниже средняя зарплата. Мы же говорим об официальных цифрах. И там тоже есть официальные цифры. Вряд ли они, скажем, не 85, а 45. или там 35, как вы указываете. Значит, получается, что это люди недостаточно квалифицированные, и что мешает им квалифицироваться и получать зарплату больше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Да, здравствуйте. Слушайте.
Давайте.
А как 35 можно получать?
Не знаю.
Вот даже вот мы даже вот, ну, считали, сколько мы денег на хавку тратим, там под 40 получается.
Ну так, возвращаясь к вашим словам, может быть, на хавку меньше тратить?
Да, это 40, это нормально, это даже не один человек.
Если бы у вас не было этих денег, вы бы смогли их тратить и меньше.
Не, ну можно, конечно, макарошками питаться, но это корм. Это даже не еда, это корм можно назвать.
Ну, не
а
знаю.
Если нормально питаться, то это 40, а.
Целая Италия с сотнями лет на этом корме живет, и ничего.
Ну, как-то надо же лучше жить, правильно, мы же хотим хорошо жить, а не...
Нет, ну, и вот, понимаете, и люди говорят, а они не могут хорошо жить, потому что у них нет доходов или нет работы. Вы говорите, это как-то не так, так не должно быть?
Ну, вы правильно говорите, надо либо квалификацию менять, либо переезжать, а другого выхода пока еще не придумали, только так.
Понятно, у вас зарплата выросла в этом году?
Да, у меня не зарплата, я сам на себя. Оно мне просто объем, наверное, вырос. Ну, наверное, да, можно
хорошо,
сказать так.
Хорошо, ну вы же платите себе зарплату, значит, ваш доход вырос?
Да, да, ну, мне получается, я брал ипотеку на 30 лет, почти закрыл за 3,5, за 4 года.
Понятно, договорились. Вот теперь мы договорились все-таки, что в Калининграде можно получать средние по России деньги. Водитель мэра. А, водитель мэра, в смысле. Водитель мэра, у него зарплата 80 тысяч рублей. Мой друг, говорит, 250-й, позавчера встретились. Значит, все-таки есть там зарплаты 80 тысяч рублей. Значит, и другие водители, скорее всего, получают примерно похожую цифру. Значит, это похоже на средний. Человек про 40 тысяч гонит. Видимо, его жена себе берет большую часть, говорит, что на еду тратит 40. Ну, почему? Можно при желании. Слушайте, заплатить за что-то много можно. Купи получше, купи подороже. Один и тот же товар, в конце концов, можно купить за 5, а можно за 10 рублей. Каких денег стало больше? Товарная инфляция за год 29%. Как-то для себя посчитал Борис 293. Ну, с вами просто спорят многие по поводу 29%. Выросло это, ее увеличили без просьбы или пришел, обосновал, увеличили, пишет 826. Это в среднем по России. Как вы себе представляете? В среднем по России без просьб зарплата выросла на столько-то процентов. А по принципу пришел, обосновал, увеличили, в среднем по России зарплата выросла еще больше. Как-то так, что ли, 826-й? 7373948, телефон прямого эфира. Пока у нас, в общем, получается в этом районе не очень много людей, которые бы хвастались своими огромными зарплатами, но и очень маленькими зарплатами мы сегодня тоже не очень много фигурируем. Водитель одной из силовых структур в Москве. Зарплата выросла. Было 53 чистыми, стало 63 чистыми. Но опять 63 чистыми, тогда это... А, но это все равно чуть ниже, чем в среднем по стране. Это тоже важно. 826, а у меня с просьбой на 20% выросло. Ну вот видите, а у людей, у кого с просьбой, у кого без просьбы, в среднем на 18%. Тоже интересно. 53 и 63, это я... тоже, кстати, примерно 18%. Может быть, даже чуть больше. Было 53 чистыми, стало 63. Когда Николай 953 об этом рассказывает. Значит, получается, мы как бы подтверждаем вот этот рост примерно на 20%. Откуда вы 250-й? Так хорошо знаете про зарплаты в Пионерском и в Кинешме одновременно. Водитель хлебовозки с пекарни получает 12 тысяч рублей. У нас вообще минимально размер оплаты труда, вы знаете, наверное, какой. Было 93 на руки, сделали на руки 110. Тоже опять, как мы понимаем, что-то похожее на указанные 18%. Борис, цены на продукты питания на треть стали дороже, яйца, молоко, масло. Неоднократно мы уже обсуждали это в нашем даже эфире, Борис, что яйца сильно подешевели. Смотря как смотреть. Вы, конечно, можете найти вариант сравнения с яйца, которые были где-нибудь несколько лет назад, но, возвращаясь к тому, что было, к примеру, полгода назад, яйца сильно подешевели. И что тогда? Что тогда по яйцам будем считать? Я думаю, если за взятку устраиваются на 15 тысяч, значит, там нужно очень много воровать, пишет Роман 614. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Пятница, 4 октября, 19:36. Меня зовут Юрий Буткин. Подводим информационные итоги дня в программе «Отбой». Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС или через Телеграм. Но прежде всего вы звоните нам по номеру 7373948, код города 495.
В движении.
Что творится на дорогах? Там хорошие новости. Восьмибальные пробки сменились семибальными. К 8 вечера обещают 6 баллов. К 9 4 балла. Бордового цвета по-прежнему очень много. Обращаем особое внимание на то, что происходит на Ярославке при движении внутри МКАДа в сторону города, в сторону центра. В Ростокине, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие, да и не одно, судя по тому, что я вижу на Яндексе. В общем, короче, там большая бордовая пробка, движения нормального нет. Если у вас есть возможность как-то объезжать эту самую Ярославку для того, чтобы въехать в город, то, наверное, было бы правильно это сейчас делать. Еще проблемы на северо-восточной Хорде в районе Ростокина, раз уж заговорили об этом. Проблемы на третьем транспортном кольце, тоже по-прежнему бордового цвета пробка. Начинается где-то в районе Да нет, наверное, все-таки это не Лужники. В Лужниках тоже проблемы с движением есть, но там все-таки красного или желтого цвета. А вот в районе Сити начинается бордовая пробка, и это бордовая пробка, по сути, до Савеловского путепровода. Имейте это в виду. 7 баллов, еще раз напомню, совсем недавно было 8, и 6 баллов обещают через 20 минут.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Стоит в центр Ярославка, подтверждает 993-й. Я говорю, как раз там. На еду подтверждаю 40 тысяч. Это Олег, 87-й, 10 тысяч в неделю на семью из трех человек, трех кошек и собаки. Многим знакомым подняли зарплату на 8-20%. Все это, конечно, хорошо, если не считать, что инфляция 3 года назад была 20, за предыдущий год около 40. В итоге получается, что мы стали беднее в 2 раза. Не очень понятно, как вы высчитали инфляцию в 40%. Ну, понимаете, давайте все-таки не будем преувеличивать. Есть же вещи, которые, ну, к примеру, коммунальные услуги точно не подорожали на 40%. Они занимают существенную, обычно существенную долю в тратах тех или иных граждан. А те люди, которые квартиры снимают, так вообще существенную трату. И тогда получается, что если они так существенно не подорожали, то и все вместе подорожать на 40%, извините, не может. Преувеличивать, наверное, не надо. Ладно, не об этом. У каждого своя инфляция, и мы уже неоднократно это обсуждали. Как и у каждого своя зарплата. Вот 250-й, который рассказывал нам о том, что в Кинешме водитель получает 12 тысяч рублей, потому что он 250-й ездит по России как начальник отдела логистики. Заходим в первый попавшийся сайт с вакансиями в Кинешме. Что мы видим? Электрогазосварщик там требуется, предлагаемая зарплата 110-160 тысяч рублей. Много вакансий в местных пятерочках. Вот, например, это к вопросу о том, что нам говорили, водитель в пекарне получает 12, а пекарь в пятерочке получает от 28 до 40. Еще давайте посмотрим, значит, что у нас тут есть. Мастер цеха отделочного производства. Соответственно, 52 тысячи рублей в Кинешме. Строитель разнорабочий в Кинешме 100-130 тысяч рублей в месяц. Из того, что я вижу. Дальше еще, может быть, что-нибудь найду сейчас. Вот работник какого-то торгового зала у ООО «Моя смена». Предлагают... Какая-то странная история, правда. Предлагают от 640 рублей до 50 400 рублей. Неожиданное такое предложение. Ну, а продавец в «Магните» в Кинешме может зарабатывать от 27 до 37,5 тысяч рублей в месяц. На уровне предложения вакансий цифры называются такие. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Спасибо за эфир. Рушан, Москва. Ну, у меня зарплата не выросла, я в такси работаю уже 5-й год. Как бы расходы увеличились, все подорожало, если бы, хоть и говорят, что поездки подорожали. Ну, есть же поездки все равно по 200, я больше работаю на районе. Потому что, ну, как-то так привык. Потому что если работать по 12 часов, то это приводит, и большинство таксистов, кто работает долго, со мной согласятся, это приводит к аварии. Который ты, опять же, ты заработал, потом отдаешь этот долг, и такая замкнутая. Не, есть люди, которые могут много за рулем ездить по Москве, я за них рад. Я не такой. А подорожало все именно, мне кажется, где-то. Вот по вещам, по одежде,
как-то не так. Обувь, да, вот обувь, хорошая обувь подорожала.
Нет, на самом деле подорожало все, что уж представить себе, что что-то...
Некоторые вещи сильно, некоторые вещи прямо как-то я ощущаю. Вот по еде я точно ощущаю.
Нет, я вот, например, ощущаю, что соль для очищения воды в доме, есть такая история, в мешках больших продается, так она вообще в два раза подорожала. Действительно. Но говорить о том, что все подорожало в два раза, наверное, не приходится.
И вот почему-то, вот что хотел сказать, многие вещи, которые везут, почему-то наши, вот, так сказать, богатые люди не хотят начать производить у нас. Некоторые вещи начали, но уже, блин, столько санкций, столько везут, почему-то вот непонятно. Вот мне лично для меня, почему ту же соль эту не делают. Я работал на складе, у меня как раз была водная техника на втором этаже. Я как бы знаю их политику.
Ну вот, вот как-то, как-то раз, и все, и даже на уровне соли. Вдруг она исчезла и подорожала. Работаю геодезистом на стройке в Московской области. Год начинал с зарплаты 130, поменял фирму, стало 150, поговорил с руководством, стало 165. В результате 26% за полгода. Но вы видите, со сменой рабочего места, об этом мы отдельно говорили, что люди, которые меняют рабочие места, они на самом деле, что называется, почти 100% выигрывают в зарплате. Следующая тема.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Большинство россиян считают качество лечения в частных клиниках более высоким, чем в государственных. Однако они готовы платить за медицинские услуги значительные суммы. Две трети респондентов говорят, что справедливой стоимостью за визит к врачу в частную клинику считают сумму не более 3000 рублей. Получить консультацию у врача, который имеет больше опыта, готов только каждый четвертый. 36% переплачивать за высокую квалификацию специалиста вообще не готов. Это на самом деле странная история. Я хотел бы спросить вас об этом. Вот кто-нибудь может дозвониться и объяснить? Оказывается, люди не очень ценят, что это врач с опытом. Ну, получается так. 36% не готовы переплачивать за более высокую квалификацию специалистов. Мне кажется, это каким-то оксюмороном. Мне кажется, что если ты идешь к врачу, у которого большой опыт, хорошие отзывы, то понятно, что придется переплатить. Нет, не так? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Бориска, Москва. Я, наоборот, целенаправленно покупаю себе всегда дополнительную страховку. Беру ее самую дорогую, самой лучшей компании страховой, которую у нас есть. Рекламу делать не буду, говорить какая. Средний поход к врачу, потому что я подписываю документы, от 7 до 10 тысяч за первичную консультацию. Повторно и дешевле.
А, ну, вы же понимаете, Бориска, вы же понимаете, что можно обслуживаться даже у платного врача сильно дешевле, чем у вас?
Естественно, можно обслуживаться у кандидата медицинских наук и так далее. Это не проблема. Я себе поставил четкое обозначение. Дороже моего здоровья и здоровья моей жены, детей и семьи нет. Более того, по некоторым вопросам я хожу не к одному, как врачу, к другому, ко второму и к третьему.
Нет, я к тому, что ведь есть люди с опытом, есть люди с, я не знаю, с регалиями, визит которым будет стоить не 7 тысяч рублей.
Абсолютно верно. Пойти к терапевту, чтобы он тебе грамотно назначил курс лечения противовирусными или антибиотиками, это не нужно платить 7 тысяч. А вот грамотный аллерголог-иммунолог, у которых в Москве реально по пальцам обеих рук можно посчитать, они не стоят дешевле. Имейте в виду, потому что это специалисты, которые включают в себя не общий курс терапии, а узконаправленная специализация. А зачастую они совмещают еще и те, так сказать, ветви медицины, которые вроде и смежные, но на которые люди отдельно учатся.
Договорились. Хорошо. 7373948. Самое лучшее. На здоровье экономить нельзя. Да, прошу.
Юрий, добрый вечер. Сокурген. Видите, я могу выступить в данном случае апологетом частников. Ну, в Советском Союзе была бесплатная медицина, не так ли? Бесплатная в той же степени, как и безответственная. А просто почему? Мой знакомый делал себе зубные протезы съемные в государственной поликлинике. Вообразите себе, на это у него ушло 8 месяцев. Не так ли? Это показательно. Я делал частным образом, при этом без каких-либо дискаунтов и так далее. Я имею в виду за там, возраст или пенсионный стаж, любой другой. Я считаю, что частная предпринимательская деятельность нуждается в каком-то очень четком юридическом оформлении. Дело в том, что у них, конечно, они работают легально, они платят налоги, безусловно. Но мне кажется, чтобы эта сеть частников развивалась, а поверьте мне, там большинство людей не очковтиратели, а как раз левши, такие, которые в состоянии подковать блоху. Мне сделали фантастические зубные протезы съемные, и видите ли, по очень скромной цене, как ни странно.
Но все-таки возвращаясь, Гурген, я вернусь к началу. 36% не готовы переплачивать за более высокую квалификацию. Вот у меня-то вот здесь вопрос возник.
Высокая квалификация, видите ли, Юрий, у меня ощущение, что когда речь идет о сердечно-сосудистой системе, об онкологии, а также гастродуоденальные дела, мне кажется, здесь переплатить сам Бог велел. Почему? Потому что необходимо реальное, детальное и, главное, индивидуализированное исследование, а не, сказать, того, кто на потоке, как Чарли Чаплин, да, и ставит вот диагноз за диагнозом, что-то обещает и так далее. Который, согласитесь, который делает вид, что он работает за тех, кто делает вид, что им платят.
Им платят, да. А, Гурген, у вас недавно был день рождения?
Вчера, да.
Ну, так с прошедшим вас.
Спасибо. 59, я очень надеюсь, это еще не конец. Жизнь только не начинается, и, слава богу, достаточно этих начал у меня было. Вот. И, как ни странно, знаете, очень интересное ощущение. Юрий, я не позволю себе поинтересоваться вашим возрастом.
Ну, почти как вам.
Почти как мне. Вот тогда вы меня хорошо поймете. Вот этот самый, как говорят французы, кризис de la quarantaine, тот самый середины жизни, как он, кризис середины жизни, кажется, называется, да, о котором писал Боккаччо, да, «Mezzo del cammin di nostra vita», «Meritruvana la selva oscura», находясь, как земной путь, пройдя до половины, я оказался в темном лесу, где прямая дорога не видна. Она в мареве, да? Значит, вот здесь то же самое. Не стоит бояться паспортного возраста, клянусь вам. Стоит бояться только одного, если вы позволите мне этот софизм за счет вашего времени. Это утерять желание. Самое страшное на свете – это апатия, клянусь вам. Поэтому, чем можно чаще выходите из комфортной зоны. Комфортная зона спасает ненадолго. Алкоголь вообще не спасает, поскольку является депрессогеном. Ну и вот все в этом духе.
Значит, вот. Смотрите, Гурген, не только я. Прямые поздравления, да, от Виталия, от Павла и от Савелия, как минимум. Вот так.
Огромное спасибо, уважаемые господа. Я вчера на некой эйфорике такой, вполне безалкогольной, сказал, я люблю вас. Всех дело в том, что потрясающий формат, говорит Москва, это сочетание, я привел в пример Рафаэля Ардуханяна, да, с его американской программой, с изумительной...
Который уже здесь за стеной и придет сюда через 15 минут.
Это восхитительно. Я хотел бы поблагодарить как Савелия, так и... Простите.
Савелий, Павел и Виталий, как минимум.
Павла и Виталия, большое вам спасибо, друзья. Я считаю нас априори друзьями, коль скоро в нашем плюрализме мы едины. Вот как написано на долларовой бумажке, помните, где-то масонская, там, «E pluribus unum», в нашем множестве мы едины. Я очень рад, что существует такой клуб фантастический, ну, виртуальный, конечно, клуб,
ну, да,
с постоянных слушателей. Я ценю каждого. И вы знаете, более всего я хочу сказать, что когда-то много лет назад, когда не стало Сергея Леонидовича, я позвонил на радио и в сердцах произнес такое: «Ваше радио будет существовать, покуда у вас гудошников». Совершенно фантастический персонаж. Человек, который умеет мыслить и излагать мысли синхронно. Он абсолютно синтонен. Он великолепен. Юрий, уже не говоря о вас, двух Евгениях и всех, кого не хочу обидеть, не перечислением, просто языками.
Все. Хорошо. Значит, спасибо. Еще от 05-го, от Андрея Сергеевича, который добрый док, еще от Николая. В общем, короче, все мы вас поздравляем с прошедшим днем рождения. Спасибо за звонок. 7 7373948, телефон прямого эфира. Вот и Саша, 785-й, и вчера поздравлял, но не зачитали. Поздравляю сегодня. Всего самого хорошего желаю. Еще одна тема.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Нет. 342-й. Даже не пытайтесь задавать вопрос, а у нас не бесплатная медицина. У нас есть бесплатная медицина и есть платная медицина. И мы сейчас обсуждали платную медицину. Бессмысленно отрицать, что есть бесплатная медицина, и в этой медицине вполне себе можно существовать. Кто-то может говорить о том, что она недостаточно хороша. Кто-то может говорить о том, что туда не сразу попадешь. Но я предлагаю последние 5-6 минут поговорить о другом. В Госдуме предложили внести цветовую маркировку продуктов под названием «светофор». Давайте. И 652-й тоже Гургена поздравляет. Так вот, цветовая маркировка продуктов. РИА Новости пишет со ссылкой на зампреда Госдумы Чернышова, что тот, значит, предлагает потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара и жиров. Есть красная, ну, видимо, какая-то точка будет или что-то. Красная маркировка – слишком много сахара и жиров. Желтая маркировка – умеренное содержание сахара и жиров. А зеленая – безопасно для здоровья. Четверть населения, говорит, страдает ожирением в запущенном виде. Короче, надо что-то делать. Как магазин. Не их инициатива. Нет, во всяком случае, пока здесь никто не говорит о торговой сети «Светофор». Вам это надо? 7373948. Телефон прямого эфира. Вы понимаете, что вот этот товар недостаточно хорош? Ну вот с точки зрения сахара и жиров. Он красный. Вы можете его купить, не вопрос, но вам даже думать не надо, ведь сейчас мы довольно часто жалуемся на то, что подходишь к товару, смотришь, там этих цифр, этих буквок маленьких много, а не видно нифига. А тут будет все нормально, красный, желтый, зеленый, 7373948, или нет? Да, прошу вас.
Юрий, добрый вечер, Руслан, Красногорск. Да, я поддерживаю эту инициативу, потому что очень важно для людей, у которых слабое зрение. Там в некоторых товарах такой мелкий штрих, что без лупы разобраться практически.
Нет, ну, понимаете, ведь там же практически пишут только то, что обязательно. У нас просто такие законы, что мы требуем слишком все обязательное писать, и получается все так много и так мелким шрифтом. Ну и будет там вот эта вот зеленая там точечка или зеленый кружочек. Что это изменит?
Да, это удобно. Я возьму, да, не глядя, если у меня времени нет, потом проверю. Если действительно по моему организму это подходит, то буду ориентироваться на эти.
А вы не боитесь? Не-не-не, подождите. Я понял. Но вы не боитесь? Вот Алекс пишет 278-й. Придется за зеленый цвет-то доплатить.
Ну, тут уже придется, да, действительно доплатить, потому что хорошее дешево не бывает. Если хорошее стоит...
Ну, ладно. Главное, чтобы кто-то написал, вот это хорошее. Так ведь получается. Это странная какая-то история. Мне кажется, что ты, во-первых, сам можешь это проверить всегда. На себе обычно проверяется лучше, чем на других. Во-вторых, насколько можно доверять подобного рода цветовой маркировке? Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, цитирует Кинзадзу Дмитрий, 672-й. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Борисовка, Москва опять. Идея хорошая, но как раз-таки опять для людей, которым действительно тяжело это все читать. Я когда по продукту, я читаю, смотрю на содержание, чтобы не было заменителя молочного жира и так далее, и так далее.
Да, подождите, про заменитель молочного жира я неоднократно видел в магазинах, везде написано БЗМЖ. И что там читать?
Ну, это просто как пример. Вот. Вопрос в другом, как они будут дифференцировать и какая будет сертификация? Что входит в это зеленое, что входит в это желтое, что входит в это красное? Если там аллергены, нету ли там аллергенов? Идея хорошая, главное, чтобы не испортили опять.
Ну, хорошо, договорились. Сказать. Идея хорошая. А на рынке с фермерскими продуктами как быть? Куда на кружок колбасы вешать этот светофор, пишет Виталий, 618-й. Так может, это все-таки пока для магазинов? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Юрий, здравствуйте.
Давайте.
Тезка ваша, Юрий Балашиха. Всем слушателям тоже добрый вечер. Чуть-чуть соглашусь, что идея хорошая, вот тоже с предыдущим слушателем, но тут вот, мне кажется, это нововведение, это поле дополнительное для
фальсификации. То есть цвет нарисовали, а что под ним, ну и так далее и тому подобное, упростили. Ну, я вот, честно, доверие уже сложно складывается, даже, ну, вот, с учетом нынешнего времени текущего, сколько уже выявлений того, что даже написано, вот написано, да, там сахар такой-то, жиры и так далее, а это не является действительностью, либо, ну, с большим отклонением.
Подождите, а как вы определяете? Нет, вот мне тоже интересно. Допустим, там написано сахара 5 граммов, а вы определили, нет, тут 7. Ну как? Ну это же невозможно определить.
Нет, мне невозможно, но если производитель пишет... Это...
Нет, ну вы говорите, мы не верим, поэтому могут быть проблемы. Я вот к тому как раз, что такое мы не верим? В данном случае ведь простая история, никто не говорит, это хорошо или плохо, или еще что-то. Тут говорят о каких-то совершенно объективных вещах, причем о вещах, которые вот так запросто не проверишь. Ну, будет там написано, что жира там столько-то граммов, а сахара столько-то граммов. Вы все равно сами не проверите. Можно же монетизировать такую цветовую гамму за красное, за вредное, плати налог. А потом общество будет платить за лечение человека. А это, кстати, в нашей логике. Мы сегодня за бездетность-то когда говорили, помните? Как раз примерно так и формулировали. Не нарожал детей? Плати общество, соответственно, тем, кто нарожал. Вот так и здесь. Выпускаешь красный цвет с точки зрения продуктов? Плати налог. Ну да, такая маркировка приводит к выводу, что государство разрешает производить плохие продукты, пишет 670. Не совсем, потому что речь идет о том, что эти продукты неплохие. Эти продукты как раз, если вы хотите, вы можете их потреблять, но вас предупреждают, что здесь повышенное содержание жиров и сахара. Это может быть вредно, и вы можете стать толстой. В результате. 7.3. Игорь, чем меньше шрифт, тем больше химикатов в продукте. Не обязательно совершенно. Вот совершенно не обязательно. Сети на это не пойдут, пишет Савелий. Это заставит значительную долю покупателей испытывать моральный дискомфорт. Но подожди. Если вы хотите есть жир и сахар, какой моральный дискомфорт? В чем проблема? На товарах, которые сейчас поставляются на экспорт в Китай, там так же, как в Америке, есть специальная плашка, на которой указано количество жиров, сахара и так далее. И на этих товарах, которые идут на экспорт, эта плашка есть. Она на китайском, что самое интересное, четко, крупно написано все, а у нас почему-то такого нет. Там есть текст на русском, на киргизском, на казахском и на китайском плашка. Видите, на китайских товарах, в общем, это уже есть, и тогда получается, что это предложение, которое прозвучало в Государственной Думе, надо просто взять и реализовать. Тогда у нас будет, что называется, практически как у всех. В Госдуме предложили ввести цветовую маркировку продуктов в светофор. Соответствующее обращение написал депутат зампред Госдумы Чернышов. А это была программа «Отбой». Всего доброго.